Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа.
Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
и Илья Верхоглядов. Всем привет! В эфире подкаст «Сиди и смотри». Сегодняшний выпуск мы посвятим обсуждению того, что такое нуар и откуда он вообще взялся. И этот вопрос мы будем обсуждать на примере трех фильмов Орсона Уэллса, недавнего именинника. Это «Чужестранец» 46-й год, «Леди из Шанхая» 47-й год и фильм, который с точки зрения кинокритиков закрывает собой, скажем так, эпоху такого классического старо-голливудского нуара. Это «Печать зла», 58-й год. А в гостях у нас сегодня Виктор Мазин, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, теоретик в области психоанализа, специалист по визуальному авангарду, а также большой почитатель и исследователь нуара. Виктор Аронович, здрасте.
Добрый день.
Ну и традиционно мы в студии сидим с Романом. Ром, привет, тебе слово.
Всем привет. И, Виктор Аронович, я, наверное, начну с общего вопроса к вам. Нуар представляется мне таким комплексным киностилем или жанром, с этим надо даже как-то разобраться. В том смысле, что нуар создается буквально из всего, из какой-то европейской киношной традиции, это немецкий экспрессионизм, итальянский неореализм, из уже привычных американцам жанров, к примеру, полицейские или гангстерские фильмы, и также можно сказать, что из опыта реального мира. То есть как бы репрезентируя скрытые, потаенные настроения общества, пессимизм, соответственно, можно говорить про сложно структурированность фильмов нуара, где вот часто характерные визуальные или нарративные элементы подвергаются видоизменению, что-то приходит, что-то уходит. Так вот, как определить зрителю, что он смотрит нуар, что для нуара сущностно?
Роман, спасибо большое за вопрос. Во-первых, это было развернутое высказывание на тему, что из себя представляет нуар. Я с вами совершенно согласен, что это комплексное явление. Вот с этой позиции я не могу не согласиться, потому что это очень сложная конструкция. Я хочу одну важную вещь для себя сказать, и дико простую. Идентификация приходит извне. И нуар — это как раз этот случай. Это все пришло из Франции, и вы это знаете, правильно, что... В конце, ну, после войны показали 5 фильмов во Франции после окончания Второй мировой войны. И в результате Нино Франко, а потом 2 исследователя, Борд и Шамитон, написали книгу «Панорама американского нуара», которая вышла в 1955 году. Понятие «нуар» вообще не американское, это мы тоже с вами понимаем, французское. Для меня нуар — это, безусловно, в первую очередь стиль съемки. То есть я отказался от слова «жанр», я не хочу идти в эту сторону. Два момента, я даже сразу хочу сказать, три момента, которые для меня принципиально важны, наверное. Первый момент — это само понятие «нуар» сразу подчеркивает, что это невеселое кино. Я люблю комедии, правда, у меня был «Запой с Любичем», я смотрел подряд десяток фильмов, даже больше, Эрнста Любича, но при этом другая часть моей души весьма пессимистична, привязана к экзистенциализму, а кино-нуар – это современник экзистенциализма. То есть я сразу говорю о том, о чем вы тоже сказали, о связи с европейским кино. И добавляю сюда просто европейскую традицию, а именно две традиции. Экзистенциализм, который, мне кажется, сегодня опять необычайно важен, вот, в силу обстоятельств, в которых мы оказались. И второй момент, без психоанализа нуара не существует. То есть, ну, они напрямую тоже связаны. И связь эта настолько многогранна, то есть могут быть какие-то психоаналитические идеи и соображения, а могут быть прямо психоаналитики на экране. А я напомню, что психоанализ, по крайней мере для меня, это четко европейская, это не американская традиция. Чтобы нашим слушателям было понятнее, стоит сказать о том, что если бы не Адольф Гитлер, я не знаю, возник бы нуар вообще или нет. Я имею в виду то, что изгнание из Европы режиссеров привело к тому, что они совсем с этим мрачным настроением оказались на территории Америки. И для меня ключевые фигуры нуара – это не Орсон Уэллс вообще, это Фриц Ланг в первую очередь. Фриц Ланг – это прото-нуар, это нуар и пост-нуар, если кому-то хочется еще идиотский термин прицепить сюда. Я имею в виду, что не было бы доктора Мабузе, который бы завещание доктора Мабузе, фильма 1933 года, не знаю, как сложилась бы дальше судьба кино-нуар. Конечно, нуар бы возник, но он бы выглядел, наверное, по-другому. Целая серия режиссеров нуар – это европейцы. Это француз Жюль Дассен, это Анатоль Литвак, это Эдуард Дмитрык, это Джозеф Манкевич, Билли Уайлдер, конечно же, да. Ну, самый знаменитый, может быть, фильм – это «Double Indemnity», «Двойная страховка». А Билли Уайлдер – человек из Вены, вообще-то. Поэтому и тут даже связь с психоанализом.
Виктор Аронович, хотел буквально один момент уточнить. То есть вот правильно ли будет сказать, что вот у нуара есть как бы два таких главных, ну скажем так, метафизических, вне кинематографических корня? То есть это некая реакция на нацизм, ну и вообще, может быть, впредь на войну. И второе – это вот ориентация вот на эту философскую традицию экзистенциализма. Вот правильно ли будет вот определить вот эти две опорные точки?
Ну, насчет определить я не знаю, потому что сейчас у меня, как обычно, вместо двух будет 22, поэтому... Без этого, Илья, я бы сказал так, что без экзистенциализма и без психоанализа сложно говорить о кино-нуар, это во-первых. А вот по поводу фашизма, Илья, здесь мысль еще более глубокая. Кино-нуар – это американский резонанс, вызванный Освенцимом. То есть тот провал в истории, который случился в мире, в первую очередь в Европе все-таки, вот, провал в истории под названием «Разрыв истории», то, что невозможно описать, провал, который возник в Европе, в качестве резонанса вызвал к жизни кино-нуар в Америке. Вот, довольно сложная, наверное, мысль, тем не менее я могу ее... кинематографически аргументировать, сказав о том, а вы вообще знаете, какое число фильмов посвящено ветеранам войны, возвращающимся в Америку? Это риторический вопрос. То есть я подчеркиваю, что огромное число фильмов нуар связано с ветеранами, которые возвращаются с войны, Второй мировой войны, в Америку и... понимают, что жизнь радикально изменилась, что они потеряны, что они дезориентированы вплоть буквально до провала памяти. То есть, если Освенцим – это исторический провал, я не думал, что мы будем об этом с вами говорить, это самое как бы для меня драгоценное и важное соображение. Если Освенцим – это исторический провал, то в качестве... резонанса мы имеем дело с провалом памяти, которому подвержена половина, но я сейчас шучу, понятно, не в смысле статистики, половина героев фильмов нуар. Они возвращаются с войны, они ничего не помнят, и они начинают кому-то объяснять, а вы вообще можете себе представить, что такое амнезия? Что значит не знать, кто ты такой? Что значит потерять свою идентичность? Вот, собственно, Роман, вы задали вопрос о каких-то чертах нуар, вот, собственно говоря, нарративная черта – это провал нарратива. Вот что у нас с вами в разговоре вот сейчас получается.
И вот, кстати, любопытно, что вот в фильмах Орсона Уэллса, который мы как бы разбираем, там война тоже непосредственно фигурирует. То есть «Чужестранцы», в принципе, сюжет крутится вокруг поисков беглого нациста, а «Леди из Шанхая», главный герой – это, ну, такой... бедный моряк из Ирландии, который тоже прошел войну и сначала франкистскую в Испании, и потом Вторую мировую. Ну вот, Виктор Аронович, а если немножко сейчас вот погрузиться все-таки в истоки вот чисто кинематографические нуара? То есть очень многие критики выделяют о том, что нуар очень многое взял, от немецкого экспрессионизма. И как бы в пользу этой точки зрения играет тот факт, что вот как раз много немцев было вот в Голливуде в эту эпоху. А вот что конкретно, вот если в детали погружаться, что конкретно взял нуар? То есть это какая-то вот такая светотеневая игра или здесь какие-то еще есть заимствования?
Я начну, Илья, спасибо за вопрос, я начну с обратного. С того, чего нет в нуар. Экспрессионизм – это в первую очередь декорации. Это искусственная среда, и это очень круто. То есть экспрессионистские фильмы, я сошлюсь на Годара. Жан-Люк Годар говорил о том, что экспрессионисты начинают с создания этого мира, с декорации этого мира. То есть экспрессионизма без художников, без графиков, без архитекторов не существует. Они создают среду, абсолютно искусственную среду, в которую затем помещаются герои. Этого в кино нуар в американском нет. Это американская гангстерская традиция, которая связана с городом. Для меня нуар – это урбанистическое кино. Вот вам первая черта. А теперь мы говорим действительно о связи с экспрессионизмом, которая заключается, опять же, для меня в том, что вы сказали. Тут, в принципе, не так много черт. Первая черта и самая принципиальная – это работа со светом и тенями. В любом фильме, в любом. Вот Орсон Уэллс, три фильма, и там работа с тенями запредельная. В «Чужестранце» в том числе, в частности. Это момент, когда Эдвард Робинсон, да, который играет роль детектива или агента ФБР, я точно не могу сейчас сказать, он показывает фильм об Освенциме, возможно, об Освенциме в широком смысле слова. Мы видим его лицо, которое служит, по сути дела, вторым экраном. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите стробоскопический эффект, то есть пульсация от камеры, от киноаппарата, простите, не от камеры, а от киноаппарата.
Зачем вы заставляете меня смотреть на этот ужас?
Все, что вы видите... придумал один человек. И его зовут Франц Киндлер.
Франц Киндлер?
Он был самым умным среди молодых нацистов.
Вы же не думаете? Я не видела ни разу нацистов.
Возможно, вы об этом просто не знаете. Они ведут себя как нормальные люди. Выглядят так же, чтобы их не узнали.
Можно я одну вещь еще другую совершенно скажу нашим слушателям? Им будет намного понятнее, о чем мы вообще с вами ведем разговор. Вещь предельно простая, в которую я верю. Кино-нуар – это оборотная сторона, темная сторона Голливуда. То есть 40-е, 50-е годы, вот здесь я слово «классический» готов использовать, это время классического Голливуда. А нуар является его оборотной стороной. То есть... никакой прямой съемки. Наконец мы можем с вами сказать о том, что такой супер важной чертой, которая есть во всех фильмах нуар, является то, что называется на киноязыке голландским углом съемки, когда съемка производится снизу, и соответственно мы видим искаженное, деформированное лицо, лицо, покрытое тенями. И это экспрессионизм. Конечно, да, это прямая связь с экспрессионизмом.
Я бы хотел, наверное, немного назад вернуться. Просто Виктор Аронович затронул, как мне кажется, суперважную тему. Это вот связь психоанализа и нуара. И в этой связи у меня сразу же, ну, просто моментально вспомнилась сцена в голове из «Леди из Шанхая», где прям буквально материализуется вот эта вот дублированность, какой-то раскол сознания. Это финальная сцена, где главные герои, где все три главных героя встречаются вот в каком-то зазеркальном пространстве. И вот интересно было бы проинтерпретировать эту сцену, потому что, как мне кажется, она, ну, наверное, вот супер, ну, прям эксплицирует вот эти все моменты.
Ром, да, это одна из самых знаменитых сцен в истории кино вообще. Я бы назвал ее, да я для этого не нужен, просто зеркальная сцена. И три героя сталкиваются, и мы не знаем, кто в кого стреляет на самом деле. То есть, ну, если говорить о психоанализе, это буквально нарциссическая сцена, это зеркальная сцена. И парадокс в том, что все в ней связаны. Вот это фантастический момент. То есть, понятно, что две акулы, Баннистер, по-моему, да, фамилия главного героя и героини, да?
Вроде бы, да.
И вот, ну, скажем, адвокат и его жена, которую играет Рита Хейворд, да, они-то связаны. И Майкл О'Хара, которого играет Орсон Уэллс, он как бы от них дистанцируется. Он не раз их называет акулами. Он из другого мира, это мы понимаем прекрасно. Но вопрос, который вы затронули, он, мне кажется, тоже супер важным, потому что возникает вопрос, почему Орсон Уэллс поместил в эту сцену всех троих? Почему он троих пустил в зеркала и в ситуацию, в которой мы не понимаем, кто в кого стреляет. Ответ на этот вопрос тоже есть. И он действительно психоаналитический. Мы все равно связаны с другими, так или иначе. То есть нарциссизм в психоаналитической традиции, в традиции Фрейда и Лакана, это связь с другим в первую очередь. То есть это не размышление на тему того, что ой, нарцисс связан, нарцисс это человек, который думает только о себе. То есть мы от бытового прочтения уходим моментально, потому что нарцизм, это слово фрейдовское, или нарциссизм более привычный, да, это связь с другим. И, собственно, эта связь учреждается в самом-самом начале фильма. Роковая встреча. Встреча Риты Хейворд с Орсоном Уэллсом. Она едет в двуколке, он идет рядом. И, ну, помимо того, что у меня в голове там масса ассоциаций в сторону Ницше и в сторону Фрейда, это я сейчас убираю. Захотите, поговорим об этом. Сейчас я убираю это за кадром. Мне важна связь, которая возникает между двумя героями. Какая это связь? Это связь, собственно говоря, жертвы и палача. Кто-то из вас вот использовал эти слова. А мы меняем их на более, как мне кажется, точные, хотя это я сам слово «жертва» использовал, но мы меняем сейчас их на более точные слова «femme fatale» и «мужчина», как тот, кто производит на свет фантазм роковой женщины или «femme fatale». А слушателям мы заодно с вами скажем, если слушатели не знакомы с кино нуар вообще, то одна из таких характерных черт – это присутствие роковой женщины в фильме. Каждый второй фильм содержит femme fatale. Это абсолютно принципиальный момент, потому что, в принципе, можно сказать, если Голливуд о жизни, то кино нуар о смерти. И смертоносной фигурой оказывается именно роковая женщина.
А интересно, почему? Почему именно зло персонифицируется в женском образе, в женском теле?
Смотрите, это, сейчас еще одна будет суперважная тема. Что связывает еще 40-е и 50-е годы Америки с миром 2020 года, это понятие контроля. То есть одно из центральных понятий, которыми мы пользуемся и сегодня, это контроль. Я миллион раз слышал за свою жизнь фразу «Все под контролем, у меня все под контролем». Обычно, если человек так говорит, для меня, как для любителя нуар, это означает только одно. Это иллюзия, это фантазм, что у тебя все под контролем. И кто такой Майкл О'Хара? Давайте вернемся к этому вопросу. Это черный ирландец. Илья, по-моему, о нем уже сказал, что он там из Европы, он тоже связан с войной. Это морской волк, то есть это то, что, ну, зачастую называют странным словосочетанием «настоящий мужчина». Убираем это дурацкое словосочетание. Майкл О'Хара – это независимый абсолютно человек. Это человек, которого не купить. И мы это знаем. По ходу фильма мы это понимаем. Единственное, где он теряет контроль – это женщина. Роман, я не знаю, это ответ на ваш вопрос или нет, но femme fatale необходимо как слом того контроля, который всегда кажется в руках у патриархов.
Когда я начинаю вести себя глупо, мало что может меня остановить. Но если бы я знал, к чему это может привести, я бы не начинал ничего. Конечно, если бы я мог мыслить здраво. Но как только я ее увидел, я надолго потерял разум.
Тараронович, а можно ли в связи с этим сказать, что нуар — это, как бы, среди прочего, еще некоторое, ну, скажем так, социальное высказывание? То есть просто Орсон Уэллс, например, вот, упоминая «Печать зла» и вот главный вот этот образ детектива Куинлана, он говорит о том, что это очень такой злободневный, на самом деле, образ. Это образ, да, такого полицейского, который, ну, поставил себя выше закона, да, то есть который судит жизнь, не во имя каких-то там высших ценностей, как бы, от своего имени. То есть здесь уже есть некое такое, ну, можно сказать, политически ориентированное высказывание. Вот можно ли сказать, что это в целом характерно для нуара? Или все-таки это, ну, вот к Уэллсу больше относится и только к нему?
Нет, Уэллс еще не самый ангажированный политик. И тот же Джозеф Манкевич еще более, в большей степени будет ангажирован политическими вопросами. И, Илья, спасибо за то, что вы об этом заговорили. Конечно, это социальное кино. То есть... Я понимаю, что есть связь как бы безумие, то, о чем мы не говорили с вами. Есть еще одна тематическая связь с экспрессионизмом, видение, галлюцинации, безумие. Все это, вот, весь этот психоанализ уходит в одну сторону. А другая сторона, ну, собственно, экспрессионизм тоже мы можем связать с социально-политическим контекстом, но в кино нуар он, безусловно, ну, на первом плане, его никто не скрывает. И, собственно говоря, есть два, наверное, я не знаю, сколько у меня сейчас получится, два ключевых термина, и, Илья, что очень круто, это связано с сегодняшним днем. То, что вы сейчас сказали. Полицейский, который поставил себя выше закона. Нам в России об этом идеально говорить, на самом деле. Два ключевых термина – это цинизм и коррупция. Половина фильмов нуар, но я опять абстрактно говорю, не статистически, собственно говоря, смотрите, я сейчас чуть другой ход мысли возьму на вооружение. Мы сказали, что в нарративном отношении в кино нуар чуть ли не обязательно присутствует фан-фаталь, роковая женщина. Чуть ли не обязательно присутствует в кино нуар еще private eye, частный детектив или полицейский. А чаще всего и тот, и другой. Собственно, если мы вернемся к Квинлану, то для меня это запредельная роль абсолютно. Даже слово «роль» не хочу использовать, потому что более омерзительного существа я на экране не видел, чем Квинлан. И омерзение это вызвано именно съемкой, не обязательно его поступками. А вот эта вот жирная, оплывающая морда, которая снимается снизу, и которую создал Орсон Уэллс, это что-то запредельное в истории кино. Это, опять хочется сказать, больше всего нуара вместе взятого. В то же время, вот эти две черты, от которых мы никуда не делись, мы к ним пришли наоборот. Цинизм – это абсолютно циничный, ничего не скрывающий тип. И абсолютно коррумпированный от и до. И сколько таких полицейских и детективов в кино нуар? Бесчетное просто множество. И еще одно понятие, которое, кстати, Илья, сейчас вот неожиданно я перескочу чуть в сторону. Для многих критиков и теоретиков нуар фигура отчуждения является принципиальной. Фигура, которая идет от Гегеля и Маркса. То есть, видите, мы такую мощную артиллерию подгоняем под кино нуар, что это не только там Жан-Поль Сартр, Зигмунд Фрейд, но еще и Гегель с Марксом. Потому что, как правило, герой... Я почему-то сейчас запнулся, потому что у меня из головы не выходит Хэмфри Богарт, один из главных актеров нуар, который переиграл там десятки частных детективов или полицейских, и для него, и гангстеров тоже, разумеется. И для него деньги – это последний, единственный ориентир. Он отчужден от всего мира. Но деньги – это не то, что ему необходимо, потому что они вечно теряют, получают там какие-то миллионы долларов. Тут же их теряют, они рассеиваются по аэродрому, как в одном из фильмов, или еще что-нибудь в этом духе. Вот, на мой взгляд, это не накопительство сегодняшнего вот капитализма мерзкого, не менее мерзкого, чем тот, который был в Америке там, в 40-е, 50-е годы. И это не растрата в духе Жоржа Батая, а это ориентир. То есть, мне кажется, что деньги выступают как единственный ориентир. Потому что в связи с фам фаталь, как правило, либо ты уже мертв, как это случается во многих фильмах, либо ты полностью дезориентирован, потому что фам фаталь обычно работает на два лагеря. То, что по-английски называется double cross. И, соответственно, позиция не позволяет нам кому-то верить вообще. То есть нуар – это мир, в котором нет никакой веры. И деньги выступают в какой-то функции единственного ориентира, в который можно поверить. И это не я придумываю, это все на основе вот этого множества фильмов, в которых мы с этим сталкиваемся.
Виктор Аронович, маленький буквально уточняющий вопрос. Мы вот сегодня уже много сказали о и фан-фаталь, и о центральном образе, который в нуаре возникает. И тем не менее, вот если ориентироваться вот на эти три фильма Орсона Уэллса, то может как бы создаться впечатление, что нуар выдвигает на первый план вообще кого угодно. Да? То есть в «Чужестранце» это беглый нацист, а «Леди из Шанхая» это такой, очень принципиальный, честный моряк-ветеран. И вот «Печать зла» — это порочный полицейский. Вот, и в связи с этим вопрос, а можно ли вообще вот у героя нуара центрального выделить все-таки какую-то сущностную обязательную характеристику? Вот вы говорили о потере контроля, да, вот может быть ее, или вот, например, еще там Делез в своей книжке о кино, вот там пишет немножко и про Орсона Уэллса, и он там говорит о том, что герои Уэллса всегда сосредоточены на своем прошлом, то есть всегда зацикленность какая-то, запертость в своем темном прошлом. Может быть, это статус жертвы, или может быть, это еще что-то?
Очень круто. Илья, спасибо. У меня ответ такой будет очень странный, наверное. Если мы говорим о героях, первое, что я должен сказать, что в кино нуар нет героев. И Майкл О'Хара претендент на то, чтобы был бы претендентом, если бы он не полетел как мотылек на смертоносную фан-фаталь. Мысль предельно простая, понятная всем. Если герои, это в Голливуд идите, вот там герои. Если мы говорим про нуар, циничный полицейский или мерзкий какой-то тип, или смертоносная дамочка, тоже слово из нуара, дейм. Короче говоря, если мы хотим говорить о героях, то давайте тогда говорить об антигероях. Это первое соображение. Второе соображение, именно контроль. Точнее, именно утрата контроля может быть выдвинута в качестве черты нуар, но не какой-то герой. Потом, Илья, вы затронули дико важный вопрос, над которым я не думал, по поводу времени. А может, и думал, не знаю. То есть, как бы одержимость прошлым. А здесь мы сталкиваемся с другой абсолютно ситуацией. С какой? Когда прошлого я не помню, у меня его нет. И это не случай фильма Орсона Уэллса. Это случай огромного множества других фильмов. Прошлого нет, а как может быть будущее, если у меня нет прошлого? То есть какой-то момент настоящего, когда герой пытается через других понять, кто он сам такой и в какой мир его занесло. Заброшенность. Но это уже Хайдеггер, это и опять экзистенциализм, и очень четкое понятие Verworfenheit по-немецки, заброшенности в этот мир. Вот что переживают эти герои. Они выпадают как бы из времени. То есть, на самом деле, Илья, затронули вы суперважный вопрос. Я его, для меня суперважный. Я его обозначу просто одной неожиданной абсолютно фразой, о которой, я думаю, последние лет 20 как минимум. Простая фраза из Шекспира, Гамлет. The time is out of joint. Распалась связь времен, по-русски такой перевод. То есть буквально, я бы сказал, мне больше нравится даже буквально идиотский перевод. Время вывихнулось, out of joint. Соответственно, кино нуар и есть репрезентация вывихнутого времени.
Да, я еще хотел быстро спросить кое-что. Меня просто интересует тема мужского взгляда. И вот как раз-таки вот в фильме «Печать зла», и если вспомнить сцену как раз-таки телефонного разговора, когда главный герой Варгас звонит своей девушке Дженнет Ли в отель, нам ее явно показывают с точки зрения так называемого мужского взгляда, которого сейчас, кстати, в кино уже, ну, уже практически нет. И с ее стороны это такой эротизированный телефонный разговор. Она там изображена в ночнушке, ее тон голоса говорит о чем-то, ну, таком неоднозначном. Вот, хотя в то же время мысли Варгаса заняты совсем другим. Он не думает о ней как о сексуальном объекте в эту минуту. И вот сцена сама по себе, ну, просто интересная, потому что как будто сообщение не доходит до Варгаса.
Ром, спасибо. Во-первых, ну, так мы затронем, получается, книжку, которую я писал последние годы, потому что сейчас я подойду к этой сцене издалека, ладно. Я не знаю, удивлю ли я наших слушателей или нет, но по кино-нуар тонны литературы. У меня дома отдельная полка. Но моя затея, когда я решил, что я хочу написать книгу про нуар, она была совершенно другой. Я обратил внимание в какой-то момент, что без телефона практически ни одного фильма нуар нет. И телефон выполняет самые, играет самые разные роли. С чего мы взяли, что только люди играют в кино, я не понимаю. Вот, соответственно, я пришел к мысли о том, чем мне повторять суперкниги, которые и так без меня существуют. Мне это никогда не было интересно, я люблю читать книги. Опишу их, если нужно, ну, мне самому с чем-то разобраться и какую-то лакуну восполнить. Соответственно, моя книга называется «Телефон нуар». Вот, и главное действующее лицо – ее телефон. И, соответственно, вы очень классно разложили сцену, в которой Дженнет Ли, привет Хичкоку и Сайко, это актриса, которая играет в Сайко у Хичкока, да, и я об этом специально говорю, потому что она сексуальна, она соблазнительна, и ничего себе, что мы видим, пока там Варгас разбирается со своей мексиканско-американской границей, с подорванным автомобилем, с торговлей наркотиками, ну, как обычно, супер важная тоже для нуар тема. Мы что видим, зрители? Мы оказываемся абсолютно в другой позиции. Варгас, собственно, Чарльстон Хестон, звонит своей жене, и мы видим Дженнет Ли в неглиже, серебристом, крайне привлекательном. Она полуобнаженная, и что абсолютно принципиально важно, она лежит. Она лежит на кровати. Собственно, я сейчас опять на секунду прыгну в сторону Хичкока и именно в сторону Сайко. Мне ужасно нравится, как начинается кинофильм «Сайко», когда мы вместе с камерой залетаем в комнату Дженнет Ли, кстати говоря, через жалюзи проникаем. Что мы там видим? Мы видим ее бойфренда, который вертикально стоит, а она горизонтально лежит на кровати. Вот вам геометрическая диспозиция мужского и женского в кино нуар. И здесь мы тоже видим соблазнительно, ничего себе, она дико устала, она находится в каком-то долбанном мотеле, который находится в нигде абсолютно. И вдруг она притягивает всей своей сексапильной мощью, секс-апил, взывает к нам своей сексуальностью, к нам, к зрителям, а не к этому мексиканцу Варгасу. И это очень круто. И это всегда ставит вопрос о том, чего хочет герой или героиня. Это вопрос желания. И это всегда вопрос о том, что мы зачастую извне видим больше, чем видит сама героиня. Вот на секунду, если мы вернемся к фильму «Чужестранец», «Stranger», да, по-английски он называется, Орсона Уэллса, который у нас сегодня один из трех, то вот главная героиня, она верит или не верит в то, что ее муж нацистский преступник? Ответ я могу дать только один, чисто психоаналитический. Она верит и не верит. Она не хочет верить, но она уже знает. То есть она знает и не знает одновременно, с кем она имеет дело. Вот это неустойчивая, нестабильная, двойная как бы позиция, она тоже предельно характерна для кино нуар.
Это был подкаст «Сиди и смотри». Сегодня у нас в гостях был Виктор Мазин, преподаватель СПБГУ, и обсуждали мы фильмы «Нуар». Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!